161. Наблюдайте показания сейсмических кривых. Они располагаются не по экватору и не по меридиану, но дают свою кривую. Иногда усиленная деятельность потрясений и сдвигов совпадает с напряжением так называемых солнечных пятен. Получается напряжение солнечной системы. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что мозговая деятельность в эти сроки будет протекать особенно. Социальные стремления также имеют свою кривую распространения. Осмотрительно нужно не прерывать это следование событий. Трещины сдвигов одинаковы как в почве, так и в народных стремлениях. Новый мир должен явить чуткость лучшего сейсмографа. Если кто усложнит шествие народов, тот может получить венок невежества. Нельзя оправдываться незнанием законов. Также непристойно для водителя переменить направление на обратное. Никто не может руководиться личным, но, сопоставляя ценности общего блага, можно выбрать путь скорейший. Нужно не рассыпать ни одной возможности. Кажется, сказана простая, надоевшая истина. Но ведь ее никто не применяет. И план действий изготовляется во тьме комнаты, а не на сторожевой башне. Надо наблюдать не так, как хочется, но так, как есть в действительности. 162. Кто уверяет о своей преданности реальному и достоверному, тот должен особенно приветствовать распознавание действительности. Непритворное заикание перед методом признанного авторитета, но борение и горение исканий действительности. Именно неудержно, именно неизменно в ярости устремления, когда высокая гора, как маленький холм, не закрывает пространство. Среди взлетов научаемся великому дару терпения. Сияющее творческое терпение не походит на мутный плащ непротивления злу. Как неудачные рыбаки сидят согбенные непротивленцы. Их ставка на длину нити пряжи не может обуздать танец стихий. Творческое терпение знает ключи нового мира, потому терпение творит мощь и с каждым часом действительности напрягается. Непротивление подобно долго открытому флакону благовоний, но творческое терпение, как старое вино, затворенное. Следите за напряженностью творчества в каждом социальном построении. Верно то построение, где окрыляется разнообразное творчество. Если творчество тягостно, это верный знак ошибки в построении. Этим ошибкам не давайте гнездиться. Зовите каменщиков, перекладывайте стены, пока песнь не зазвучит свободно. Старая легенда говорит: «С дальнего мира пришел посланец, чтобы дать людям равенство, братство и радость. Люди давно забыли песни и омертвились ненавистью. Посланец изгонял темноту и тесноту, поражал заразу и строил радостный труд. Утихла ненависть, и меч посланца остался на стене. Но все были молчаливы и не умели запеть. Тогда посланец собрал маленьких детей и увел их в лес и сказал: «Ваши цветы, ваши ручьи, ваши деревья. Никто не пошел за нами, я отдохну, а вы наполнитесь радостью». Так начались робкие прогулки по лесу. Наконец самый маленький остановился на поляне и засмотрелся на луч солнца. Тогда желтая иволга начала свой призыв. За нею малыш зашептал и скоро радостно зазвенел: «Наше солнце!» вереницей вернулись дети на поляну, и зазвучал новый гимн свету. Посланец сказал: «Люди запели, настал срок». 163. Творчество есть основа эволюционности. Чем же можно укрепить явление творчества? Можно лишь источником бодрости. Радость есть особая мудрость, бодрость – особая техника. Углубление бодрости происходит от сознания творчества элементов. Конечно, творческое терпение и бодрость являются двумя крыльями работника. Мы плохо понимаем сентиментальное слово «вдохновение». Когда сознание работает, тогда не к чему ходить в гости к вдохновению. Точно подвальный жилец за милостью к благодетелю. Тогда опять начнется деление на будни и праздники. Тогда можно опять начать праздновать дни рождения. Наша община имеет один нескончаемый праздник труда, где бодрость служит вином радости. Нельзя утешаться вдохновением. Можно успеть удержать сознание на степени творческого терпения и петь, подобно птицам, для которых песнь есть выражение существа. Но надо изгонять пугал песни, ибо степень песни есть степень качества труда. Нужно пройти бодро, как древнее сравнение, лед стрелы. Не покажется ли странным, что так часто говорю о терпении, о препятствиях, о бодрости, о нескончаемости борьбы? Именно в разное время и с разных сторон кую доспех бесстрашия. Помните, эта закалка не может быть совершена в одночасье. В разных температурах закаляется меч. Даже Будда не отрицал, что в самый счастливый час надо помнить о несчастье, не уменьшая радости. Но закаленная радость не знает пугал. Радость есть особая мудрость. 164. Врач предвидит течение болезни, и вы принимаете предложенные меры. Астроном предвидит солнечное затмение, и вы запасаетесь необходимым освещением. Социальный психолог предвидит течение событий, тогда вы кричите «Пророк!» и в ужасе прячетесь в самые темные уголки. Конечно, вы делаете это будто бы для сохранения научных методов, но, в сущности, лицемерие и страх мешают вам поразмыслить, где больше настоящего знания, в близоруком ли суждении врача, ползающего по внешним покровам, или в дальнозоркой меткости социального провидца, в котором сочетался опыт с непреложностью. Вспомните ваших социальных пророков, которые на столетия вперед намечали события человечества. Вы не называете их мистиками или ханжами. Вместе с нами вы зовете их дальнозоркими психологами. На этом определении мы с вами согласимся и остановимся. Кстати, вспомним, что осужденное слово «пророк» значит «предрекающий». Социальные пророки предрекали течение событий. Значит, это понятие не менее реально, нежели медицина и астрономия. Махатма означает «великая душа», вместившая явление нового мира. Но не будем назойливы, эта особенность в общине осуждена. Согласие достигается не толчками, но шепотом на чуткое ухо. Явите понимание, что есть чуткое ухо, для которого беспредельность превращается в предел человеческих возможностей. Тот прав, кто может покрыть суждение противника, полностью не касаясь начала и конца его. Для этого нужно быть хотя бы в малой мере предрекающим, вернее, реально дальнозорким. 165. При устройстве общин наблюдайте, чтоб под личиной исполнения заветов не обнаружилось своекорыстия. Уничтожение творческих завоеваний следует за темным своекорыстием. Скажут, этот червь слишком свойственен невежеству человечества. Тем более нужно знать причину его зарождения. Самая существенная причина будет преимущество. Надо всеми силами разрушать этот вредный призрак. Устройство общины прежде всего предусматривает равенство. Допустите ошибку против равенства, и вы сразу натолкнетесь на губительное преимущество. Явление неравенства создает качели. Больший подъем одного создает лишь больший подъем другого. Единственный выход избавиться от расшатывания столбов – это равенство. Находятся циники, которые говорят, пусть качаются, тем более энергии в пространстве. Замечание не лишенное смысла, но именно общее дело настолько нуждается в заботливости, что явление истинной экономии сил должно быть допущено. Самый экономный принцип – равенство. Оно уничтожает преимущество и своекорыстие. 166. Истинный жар цвет – настоящее бескорыстие, но оно должно быть проявлено не только поступками, но именно в сознании. Поступки, как блуждающие тени, являются неточным отражением, и вихрь дрожащих условностей скрадывает смысл действия. Можно ли судить поступок без причины и следствия? Тогда спаситель окажется оскорбителем, и отдавший покажется скупцом. Но нелегко установить сознание бескорыстия, неминуемо индивидуальность. И сочетание бескорыстия может произойти лишь при ясном осознании будущего. Бескорыстие не строится на опыте прошлого, только реальное ощущение будущего может сложить внутреннее суждение о границах возможного. Кто думает в тишине ночи, прошлое научило меня ценности бескорыстия, тот узник. Нужно пропеть гимн бескорыстию в лучах солнца, как птица единое свое выражение, зная будущий день, когда суждено начало перелета. Понятие перелета имеет значение для осознания бескорыстия. Будущее можете понять как оборот от ночи ко дню. Проспят сонные, но община бодрствует. Наша стража не считает ни один дозор ничтожным. 167. Часто было сказано, отдых может быть достигнут не сном, но переменой труда. Конечно, кто-то перестал спать и получил плохие следствия. Нужно предварительно научить нервные центры работать группами. Нужно расчленить центровую работу. Нужно уметь соединить самые неожиданные группы и затем быстро сменять их комбинации. Так уличный музыкант, играя одновременно на нескольких инструментах, проделывает уже одно из полезных упражнений. Диктование одновременно нескольким писцам полезно. Соединение чтения и диктования полезно. Движение рук в противоположном направлении полезно. Остановка дыхания и мышления полезна. Можно перечислить множество упражнений воли, о которых можно сказать «пчелы создают улей терпением». 168. Осторожно выражайте желания. Каждый знает много притч и сказок, дающих описание уродливых последствий неосторожных желаний. Помните, как Раджа желал получить прекрасный дворец и получил его, но, входя, подумал о тигре нападающем, и тигр явился и растерзал его. В символах притч много реальности. Если бы люди осознали мощь воли, то многие явления получили бы практическое объяснение. Конечно, не насильственное напряжение воли, но динамичность согласованности центров дает эффект исполнения. Так, часто повторенное желание, как затупленный клинок, не рассекает пространство. Между тем, звон нежданной согласованности поражает самую плотную поверхность. Рассказы о колдунах, насылающих смертные болезни, не вымысел. Но только тут нет никакого колдовства, но только упражнение воли. Самый слабый гипнотизер может заставить испытать эффект утопления. Он же может приказать умереть в определенный срок. Такие случаи установлены. Теперь вообразите волю, воспитанную в благоприятных условиях, и вы легко согласитесь, что смертный глаз Востока имеет основание. Нельзя сомневаться в могуществе воли, но другое дело определить это могущество в жизни. Как найти и распознать условия, когда желание вонзается в существо, опознанное нашей волей? Нужно особенно следить за искрами нашего сознания. Когда тело почти незримо, то молния мысли все-таки сверкает, и на острие этой молнии жизнь и смерть. Известен правитель, который говорил преступникам: «Не можете жить более дня», и к ночи их находили бездыханными. Ответственность таких посылок велика, и каждый час мы посылаем стрелы по всем направлениям. Будьте осторожны в выражении желаний. 169. При лечении болезней волевым приказом помните, что нельзя устранять заразные болезни внушением. Обычная ошибка в неумении различить круг возможного воздействия. Между тем, лечение заразных болезней внушением может принести непоправимый вред. Собаку, засевшую в воротах, лучше не трогать. Если начать ее хлестать, ярость ее удесятерится. Так же с микробами. Их можно побороть лучами или противодействием сил организма, но бич воли заставит поникнуть многие центры, и пожар поглотит новые области. Лучи подсекают корни заразы, но воля ведет к новой деятельности. Конечно, трудно определить болезнь в зачатке. Только исследование выделений и картина излучений даст определение. Если выделения могут иногда ввести в заблуждение об истинной причине, то иероглиф излучения покажет основание болезни. Каждая особенность деятельности организма дает цвет и знак начертания. Можно вести наблюдение при каждой больнице. 170. Мы говорили об условиях и об отличиях. Конечно, явится вопрос, что есть обычное и что необычное. В представлении нашем все обычно. В представлении малосознательного человека многое необычно. Обычное и необычное делятся лишь по степени сознания. Вернее сказать, вмещенное и невмещенное, узнанное и неузнанное. У нас необыкновенное понимается иначе. Каждый тип сознания имеет обычную группировку центров, вроде того, как вы определяете тип математического или философского мышления. Из этих кругов сознания часто выделяется группа центров им не присущее. Эти ветви сознания поистине необыкновенны. Именно они дают обладателю много возможностей, но мало счастья земного. И редко сам обладатель может указать симптомы этих ветвей сознания. Это необычное тонет в рутине сознания. Даже опытный психолог с трудом найдет эти неожиданные цветы. Если болезни четко отражаются на излучении, то необычные ветви сознания с трудом формулируются. Конечно, излучения дают полный облик человека, но все психически неосознанное дает дрожащие, труднофиксируемые начертания. Здесь область необычного для известной группы сознания, и такие цветы на камнях особенно ценны. Вдумайтесь в психоз, вдумайтесь в преступность, вдумайтесь в неуравновешенность. 171. Кому-то покажется, что многое из сказанного общеизвестно. Нужно утвердить различного порядка понятия, только этим путем ассимилируется сознание. Можно представить двух собеседников, приблизительно одинаково развитых и все же не понимающих друг друга. Может быть, в их сознании недостает лишь нескольких малых звеньев, но эта малая разница заставляет иначе вращаться зубчатые колеса мышления, а в результате начинают двигаться совсем различные рычаги. Только полная договоренность не введет никого в ущерб. Ведь мы не откровение изрекаем и не проповедуем, мы просто договариваемся, чтобы ассимилировать сознание для совместной работы. Таким образом, в поле зрения входят разные подробности, которые кем-то уже продуманы, но для укрепления цепи должны быть утверждены в состоянии настоящего момента. Именно надо чистить цепь мышления. Нужно собрать всю заботливость для успеха сотрудничества. Конечно, в общинном сознании не обижаются, но несвоевременными постановками мысли можно поджечь собеседника, причинив вред делу, потому мы следим за последовательностью нарастания сознания. Не наше дело просто раздуть размеры сознания, только органическое развитие и разнообразие поступлений обусловит действительный объем сокровищницы. Представьте и помните наши беседы на берегу ручья. Ни одну из волн его нельзя повторить, но глазу они все кажутся схожими. Следите за созвучием сотрудничества. 172. Сомневается кто-то, как примирить ассимиляцию сознания с обменом мыслей, называемым спором. Нужен ли спор? Не будет ли спор явлением диссимиляции? У нас спора не существует. Он выражается в обоюдном обогащении сознаний. Именно долгая ассимиляция позволяет притворять противоречия в обогащение запаса знаний. Противоречия обычно лишь различные качества одного и того же явления. Конечно, когда противоречия истекают из невежества, то и спор обращается в яму отбросов. Пусть сознание осветит подвал мышления, и смешные споры обратятся в рассуждение пользы и радости. 173. Отмечается, что некоторые люди несут как бы успех за собою. Суеверие называет их счастливчиками. Наука приписывает успех твердости воли. Мы же добавим, что обычно эти люди имеют ассимилированное сознание. Они делаются представителями коллектива, вовлекая впоследствии силу, напряженную многими соучастниками, которые в данный момент иногда даже не подозревают расхода энергии. Вовсе не требуется, чтобы весь коллектив знал друг друга. Через узлы передачи мгновенно передается волна энергии, потому наличность международного коллектива очень нужна для действий. Потому международная волна нужна, ибо разнообразие динамики даст больше напряжения. В нашей общине можно встретить многие народности и разнообразные специальности. Это практично для конденсации волевых волн. Можно сохранить весь потенциал индивидуальности и настроить созвучие сознаний. Мы против исключительной специализации. Лучшая конструкция коллектива имеет это условие в виду. Вы недавно беседовали о значении лучей в беспроволочной передаче. Именно, лучи способствуют соединению коллектива на дальних расстояниях. Именно те лучи, которые так недавно отрицались. Именно они ткут новое покрывало планете. Лучи имеют то преимущество перед другими волнами, что они легче проходят, не нарушая тяготения атмосферы. Звук, конечно, ранее привлек внимание человечества. Свет и цвет реже привлекали изучение. Но так как звук есть лишь реакция света, то углубленное познание обратится к значению света и к высшей энергии, материи светоносной. Материя луцида привлекала все лучшие умы. Если даже не находили сознательного применения ей, то значение ее считали неминуемым при следующей эволюции. Лучи и световые волны несут решение новой эволюции. 174. Экстериоризация чувствительности давно знакома. Достигалась она механически или волевым приказом и служила самым твердым поводом для сожжения на костре. Даже и теперь современные инквизиторы надеются найти хвостик чернокнижия, загоняя смелые искания в подполье. Великие умы заботливо чуяли достижение знания. Общинник должен быть открыт всем новым возможностям. Если найден принцип явления, то размеры его зависят от техники. Так, перенесение чувствительности может принять самые различные размеры. Скажем, на таком-то месте должна основаться новая община. Место имеет все нужные признаки, но окружающие условия временно могут составить грозную опасность. Тогда берем новое место и переносим на него возможности первого. В сознании мы не оторвались от возможностей первого места, и мы переживаем эффект первого решения, подводя устои будущего строения. Будет ли нечто на 50-й параллели или 20 параллелями южнее, но существенно сохранить озарение строительства? Сказка о невидимом городе со звоном напоминает человека, который не заметил важного ощущения вследствие переноса чувствительности. Мой пример, может быть, еще вам не ясен, но принцип перенесения чувствительности может быть увеличен до целых народностей. Можно этим принципом избежать многие опасности. Если допустить, что человеческий организм – самое мощное психическое орудие, то нельзя приписать ту же мощь физическому аппарату. Физический аппарат подслужебен той высшей энергии, которую называем психической конструкцией. Эта энергия может сравниться качественно лишь со светом. Мы только что говорили о мощи лучей и о новом их применении. Невозможно упустить возможности человеческого организма. Как изучать дальние миры, когда мы не обращаем внимания на наши собственные функции? С трудом открываете лучи, но их воздействие на мозговые и прочие центры разве изучаете? 175. Вы знаете многие опыты чтения мыслей. Расскажите их западным людям. Они не имеют понятия, насколько это психологическое свойство присуще Востоку. По невежеству называют даже суеверием. Между тем, если мысль является органическим созданием, то она может быть обнаружена. Даже скудные физические приборы могут улавливать напряжение мысли. Даже термометр и электрические приборы реагируют на возникновение мысли. Мысль даже изменяет температуру тела. Настолько психический аппарат доминирует над физическим. Вернее, психический аппарат называть частью физического. Существует прибор, записывающий течение мыслей. Также оно отображается на излучении и сравнительным методом может быть деталировано. Впрочем, эта система мила западному мышлению. Мало попыток связать механику с психикой. Между тем вы знаете, как научное отношение к психике облегчает и преображает все существование. Говорил, что община невозможна без техники. В это понятие включалась техника физическая и психическая. Иначе общинники начнут походить на заводные игрушки. Твержу обратить неотложное внимание на возможности психического аппарата.